Да, расскажи мне, пожалуйста, Женечка, теперь про твою перекличку Вестников так. И про то, как ты, так сказать, чувствуешь там Ларису и вообще, как она там присутствует у тебя.
Ну, у меня она, в общем-то, везде как-то присутствует, вот в какую тему не возьму, она ее стихи на все темы как-то отвечают и свой какой-то вклад носят. По количеству, наверное, больше всего это как бы о внутренних каких-то побудительных мотивах поэта, вот из чего поэт берет свою поэзию.
А с кем? В сочетании с кем?
В сочетании с кем? И с ранним Блоком, и с Серебряным веком, там Бальмонт, Вячеслав Иванов, с ними тоже она как-то перекликается. И теперь вот с Меркиной в последнее время, и с Тютчевым где-то было, ну, может, не так много, и с Анинским.
А какие темы чаще всего, вот помимо, так сказать, того, что вот где источники поэтического творчества?
Ну, еще, конечно, Россия, такие россианские стихи. Причем вот она сама часто параллель проводит с Буниным. При том, что Бунин это, так скажем, не очень почитаемый как поэт, но среди людей, которые себя считают ценителями поэзии, они как-то Бунина так третируют. Но Лариса, она всегда его называет вот в числе тех, кто о России какое-то слово сказал поэтическое, очень яркое. Ну, вот опять же Блок. И, в общем, вот вся эта линия национальная. Да, ну и Цветаева. Конечно, с Цветаевой у нее больше всего перекличек по всем темам.
Все-таки с Цветаевой?
Да. И в русских стихах, и вот в этих, о творчестве.
А о чем тебе это говорит?
О чем это говорит? Ну, во-первых, опыт Цветаевой, конечно, воспринят очень глубоко и естественно. Хотя он, конечно, всеми воспринят.
Да, всеми поэтами. Да, всеми
поэтами. И Тарковским, и всеми другими, но...
Понятно. Ну, в целом понятно, хотя, конечно, не очень вот... Но меня в Ларисе, вот я повторю, меня в ней поражают две, казалось бы, такие, может быть, даже и несовместимые на первый взгляд, характеристики ее внутреннего настроения поэтического. Это я бы сказала так. Во-первых, это вот эта глубинная мифичность ее поэтического сознания. О чем это говорит? Вот с моей точки зрения, это говорит прежде всего о том, что она, вот будучи в этих условиях изолированности от поэтической среды, да, она пошла каким-то своим путем. То есть... Я бы не сказала, что она, ну, скажем вот так, что ей близки темы, которые разрабатывались в советской поэзии. Они разрабатывались очень, очень серьезными поэтами, и в самой поэзии они присутствуют, и они очень серьезные, и затрагивают очень многие, так сказать, темы пережитой истории. Но вот Ларисе они не свойственны. Там вот она пошла каким-то своим совершенно путем, совершенно особым, как мне кажется. Я не знаю, хорошо это или плохо, это так. И она в большей степени открыта, ну, вот такой первозданности, что ли. Это вот первый, пожалуй, момент. А второй момент, который мне очень, меня очень он интересует, на самом деле. Я о нем ей говорила, это, несомненно, присущая ей вот такая... фантасмагоричность. Вот я это называю фантасмагоричностью, потому что у нее есть целый ряд стихов, где полная вот фантасмагория. Вот казалось бы, этого не, вообще не может быть. И тем не менее, это есть, и это воссоздается вот, как бы поэтическим словом. Это совершенно прекрасно. Вот это стихи, знаешь, какие вот стихи об Аделе и Каине, прежде всего, вот, когда дети спрашивают, так сказать, у дедушки про добро и зло, да, и вот он рассказывает им фактически всю библейскую историю о Авеле и Каине. Это, несомненно, стихи о музе, как ее у бабушки забрала муза. Вот мне, например, очень нравятся эти ее стихи. Ну и целый ряд есть других стихотворений, так сказать, в этой же вот, в этой стилистике написаны. Это как вот она попадает в какую-то гостиницу, где, вот английскую, да, вот, где совершенно все сохранено. Это, ну, казалось бы, откуда это вообще все может быть, но тем не менее это вот есть. И это очень неожиданно. На самом деле, что я больше не указываю, ну, может быть, и есть, я все-таки не исследователь поэзии, но это, наверное, все-таки какой-то такой особый опыт. поэтический. Вот мне так это представляется. Потом, что еще? Что еще мне хотелось бы сказать? Вообще я вижу некоторые даже противоречия в ее поэтическом бытии, так скажем. Да? Потому что это противоречие, на мой взгляд, довольно яркое, если внимательно, так сказать, читать. И я бы назвала это проблемой, которая свойственна абсолютно всем нам. В разной степени, просто Лариса ее, ну, как-то она поэтически это выражает. Это проблема человеческого «я». Это какая-то... Вообще это требует специального разбора. Потому что вот это вот бытие нашего «я», вот, это даже не... Это не личность. Вот в собственном таком вот требовании, как бы, да, вот абсолютности этого требования там становиться личностью, а это именно вот... Вот то, как звучит это «я» в стихах. И мне вот рядом с этой вот погруженностью вот в такую первозданность, о которой я раньше говорила, это как-то вот неожиданно очень, понимаешь? То есть несоразмерно вот выражено в самом по себе творчестве, да, ее. Вот это меня очень привлекает, и я считаю, что это, конечно, нужно очень, очень внимательно об этом. Ну, сначала просто прочитать, как бы внимательно подумать об этом. И, в общем, это, наверное, как-то даже засвидетельствовать, потому что проблема существует.
Как эту проблему можно сформулировать? Если она обращена к нам всем, то вот как она перед нами стоит?
Ну, это трудный вообще вопрос. Потому что это надо брать стихи и об этом... Вот просто читать. Это первое. Потом, ты знаешь, я бы сказала, что это на самом деле вот для всех нас, не только для Ларисы, но вот это вот наше «я» представляется, вот его невыраженность до конца, да, она представляет собой препятствие к культуре. Вот как это не парадоксально? Потому что, ты знаешь, все-таки творческая деятельность, да, она требует вот, ну, как бы, не раскрепощенность этого «я», а вот цель творчества, ну, как бы, вот как у Пастернака, да, цель творчества, самоотдача оно требует. Вот некоторого забывания об этом «я». И когда кто-то не может об этом «я» забыть, то это создает вот какое-то препятствие, я так лично думаю. Может быть, я ошибаюсь. Это вообще проблема, это моя гипотеза в данном случае. Потому что на самом деле вот поэзия ведь, она же уводит нас от «я», она уводит нас в какой-то мир, который открывает нам свои объятия. И вообще говоря, не то чтобы мы забываем о себе, но мы обретаем ту степень благодати, в которой дарит нам свои силы, через которую мы преодолеваем какие-то свои, ну я не знаю, болезни, невзгоды, сомнения. Понимаешь, вот мучение там и все что угодно. И это очень интересно, да? Ну, это даже не то, чтобы это очень интересно, а это очень естественно по отношению к тому накопленному человечеством опыту культуры, который, так сказать, нас ведет сквозь тьму, так сказать, времени и истории. И от поэта он, конечно, требует полной самоотдачи. Вот на мой взгляд. И если это я, вот вдруг... четко совершенно фиксируется, и как-то вот оно, то это становится, ну, то есть ты встречаешься, вот казалось бы, да, вот некоторые говорят, что наоборот, ты встречаешься там с открытием личности. Может быть, но для меня здесь существует вопрос. Но во всяком случае поэзия сама по себе, по своим задачам, она, конечно, требует вот открытия через поэта всего мира, а не только... а не погруженности в свое «я». Это не всегда у Ларисы. У Ларисы как раз, мне кажется, что это присутствует, это сильно присутствует, но не является как бы вот стержневым, что ли, началом ее поэзии, потому что у нее много, так сказать, все-таки стихов, вот, которые действительно открывают для современного читателя совершенно необычный мир культуры. Да? Ну, вот там «Совет Сократа», да? вот это вот, там «Держись горы», «Все остальное ложь». Вот этот цикл, это наиболее цикл наиболее серьезных ее стихов, которые как бы от этого, так сказать, наоборот, вот она это преодолевает. Но это самые лучшие ее стихи. Ну, про музыку я уже говорила, что вот и она, в общем, очень так очень интересно ответила мне на этом вечере по поводу музыки, по поводу, так сказать, того, что как она чувствует ее, да, вот как она с ней встречается. И это было, надо сказать, для меня очень интересный вот момент ее вечера. То есть вот действительно чувствовалось, что вот здесь очень многое для нее, во всяком случае, существует в каком-то таинстве, к которому она, так сказать, прикасается совершенно особенно. То есть я увидела вот ее ответ и приняла этот ответ как должное, что ли, понимаешь? То есть это было очень хорошо. Но, тем не менее, вот все равно вот эти встречи с музыкой, ну, мне хотелось бы, например, чтобы их было больше. Хотя, конечно, это всегда очень индивидуально. Здесь я ничего не могу сказать. Но, несомненно, что вот эти вот вещи, они очень серьезные. То есть поэзия призвана исцелять. И вот это ее начало, вот это начало, как бы, так сказать, слово целительное такое начало, оно, конечно, должно звучать. У Ларисы оно звучит. Я считаю, что звучит. Ну, вот как бы пока кратко. Там, конечно, нужно еще говорить об очень сложных... То есть, конечно, это совершенно отдельная тема. Там очень много и очень интересных стихов, которые соприкасают нас с миром Евангелия, Ветхого Завета и Евангелия. Вот эти стихи совершенно особенные, они, в общем, требуют тоже анализа. Но если вот так вот выстроить эту схему, то тогда все получится очень хорошо, и это как раз вот... Это очень будет адекватно тому, что переживает, на самом деле, мы, что переживаем все мы. И поэтому ее поэзия так, на самом деле, притягательна. Ну, как бы вот на вечере это очень хорошо было чувствовать, что вот нет-нет-нет, там кто-то мне рассказывал, что просто кто-то привел там свою знакомую, которая куда-то спешила, и она никуда не могла уйти, просто потому что вот ее очень, так сказать, это заинтересовало. Мне просто рассказывали сотрудники Цедри. Вот, поэтому я думаю, что если нам удастся как-то вот об этом по-настоящему серьезно написать, и если Лариса сможет выпустить свою книжку, это, конечно, будет огромная, ну, огромная просто удача. Ну, то есть это откроет нам про самих себя что-то очень важное, потому что поэт, конечно, призван отчасти рассказывать о том, что с нами происходит. Он не просто самораскрывается, а он словом дает нам некоторое знание о нас самих, с которым мы, в общем, можем продолжать дальше жить, и, понимаешь, и не просто жить, а понимать еще и себя, понимаешь? То есть открывать в себе, так сказать, те значения, да, культуры, которые, как бы, которые приводят нас вот к благу. Не просто культура, а вот именно те значения жизни, которые ведут нас к благу, минуя страсти, страдания и укорененность в каких-то вот, ну, не в труде, а в удовольствиях, скажем так. Могу подтвердить свои слова, опять же, стихами, потому что без стихов это все несущественно. Да, потом, что мне еще очень интересно, вот у Ларисы очень много стихов о живописи. Ну, вот если собрать все, что она написала о живописи, то это получится целый цикл. Это довольно большая редкость, с моей точки зрения. То есть у нас как бы вот такого отношения к живописи... Ну, есть отдельные стихи. У Мандельштама есть.
Кстати, вот я забыл назвать.
Мандельштам, она, да, безусловно. Да,
вот
да.
Тоже по разным темам.
По разным темам.
И в этическом, и вот в этом ветхозаветном.
Да-да-да, в этом ключе, так сказать, Ветхого Завета. Это очень, так сказать, интересный ключик. Но вот еще раз я говорю, что вот о художниках очень... То есть это просто сама тема очень интересная. Потому что, я еще раз говорю, я все время вчитываюсь в ее стихи о живописи. И мне очень интересно, потому что на самом деле я так с большой осторожностью к живописи отношусь. Потому что вот я ее изучала много, да, вот я там занималась им. Но вот она для меня остается какой-то вечной загадкой на самом деле. Вот правда. Причем очень давнишней загадкой. И загадкой, которую я постоянно разгадываю. То есть, ну вот я, вот мы там с Олей беседовали, да, я там, так сказать, очень помню хорошо, как я еще совсем еще юный, там, где-то в 84-м году помню, как я была последний раз в Алупке. И в Алупке были, во-первых, там был замечательный музей в Воронцовском дворце, а во-вторых, там постоянно были какие-то маленькие выставки художников-акварелистов, и я вот их смотрела, и как-то я... И причем это все было под открытым небом, вот особенно эти выставки акварелистов, они там собирались, у них там был пленэр, и они вот вывешивали, отчасти сушились эти, так сказать, акварели, отчасти, так сказать, можно было все это посмотреть. Там небольшой базарчик, и, в общем, вот, так сказать, это все было рядышком. Вот. И я вот, понимаешь, уже тогда для меня, так сказать, это было... Таким вот загадочным совершенно явлением. Ну, не знаю почему, но вот очень интересно. Я ее все время разгадываю и все время с Ларисой, поэтому по поводу живописи я с ней все время беседую, как бы, да, потому что она вот очень... Она это чувствует совершенно по-другому, чем я. Совершенно по-другому. Ну, вот посмотри. Вот очень такое стихотворение, вот как раз вопросительные. Вот вопросительных. У нее много вопросительных стихов. Это... Осени расцветы медью отзвонили, под лучом закатным серебром блистая, откричали птицы, перья обронили, и петлей прощальной захлестнуло стаю. В стылом сером небе этот точный танец был исполнен горькой правдой и печали. Не было загадки и ненужной тайны, призрачных, бессильных, жалких обещаний. Небо опустело, облака остыли, безголосый город песню позабудет. Клин прорезал небо, даль легла под крылья. Птицы улетели, что же с нами будет? Да, и вот это соединение неба, движения и клина птиц, улетающих, да, покидающих, так сказать, лето, уносящих с собой. Это вот очень это.
А при этом там отдельные фразы, они как-то каждая в свою сторону ведет, они какой-то объем создают.
Да, они создают.
Одна фраза, вот одни ассоциации вызывает, другая рядом стоит, в той же строчке даже, но куда-то совсем в другую сторону.
Ну да, ну вот, собственно говоря, это и есть признак, вот то, что ты сейчас сказал, это и есть такой признак, по которому я познаю вот эту мифичность, да, потому что птицы, это же ведь, собственно говоря, птицы это один, а у нее постоянно присутствуют в стихах птицы, да, и они ее сопровождают, она с ними вступает в какой-то совершенно необычный контакт, но ведь это, по сути, есть признак мифичности в мифах, то тоже все птицы, природа, деревья. Понимаешь, вот меня вот это в ней очень привлекает. Вот это, этот взгляд поверх социальных барьеров. Я бы так сказала, может быть. Понимаешь, потому что это очень необычный признак. Вот поверх барьеров социальных. Вот, это, наверное, это...
У поэтов практически у всех они как бы не принимают во внимание эти барьеры.
Ну, как тебе сказать? Нет. Очень нет. Я бы не сказала так. Некоторые... Почему? Вот это очень интересная проблема. Я не знаю, как ее сформулировать на самом деле. Но я не думаю так. Потому что вот... ну, давай возьмем того же Даниила Андреева. Ну, вспомни. Крест поэта. Там же сплошное... Сплошные социальные обстоятельства,
стихи,
да? Или там, скажем, вспомни,
есть.
Да, вот, да. Помоги, значит, крест молчания. Вот этот вот, да, вот эти стихотворения, да?
Нет, отдельные стихи есть и у Ларисы тоже, кстати, очень острые. Но в основном в лирике поэт говорит всегда от лица человека как такового. Он себя не определяет социально.
Нет, он себя не определяет социально, это правильно. Но он определяет вот своим существованием, он сам определяет вот как бы свое вхождение в социальный мир. Это очень интересно. А у Ларисы этого нет. Она вот беседует с птицей. Но ты можешь себе вспомнить, я не помню этого у Даниила Леонидовича. Он беседует с солнцем, да, с закатным солнцем. Вот помнишь у него вот про русскую природу? Он беседует с травой. Но это все земное, это вот здесь. Да, вот «Полынушка». Замечательные стихи, которые читала Алла Александровна, совершенно блестящие, на мой взгляд. Больше, я, например, не могу прочитать так «Полынушку», как она. И совершенно другой мир, тоже вот такой социально-исторический мир, там, скажем, «Святые камни». Вот у Ларисы этого нет. Я вот что хочу сказать. Этого нет у нее. У нее мир Ветхого Завета мир как бы Евангелия и своего собственного восприятия вот той реальности, в которую, так сказать, ее и Ветхий Завет, и Евангелие погружают. Это другое. Мне кажется, что это другое. Это другой опыт.
Есть на самом деле все. Есть вот это вот «до или нет», «подлец для гения», там, «иначе страшен в этот век». Такие тоже есть.
Ну, да. Ну и вот это вот мне, ну оно очень длинное, я его все почитать не буду, потому что оно тут на целых 4 страницы. Вот «дедушка, то ли не быть добрым или злым». Да, вот это вот, совершенно вот такое, добро и зло. Да кто их в мире видел? Все это древний сон больной планеты. Я знал любовь, но я и ненавидел. И разделить в себе не в силах это. Старик умолк. Две пары детских глаз следили за лицом его печальным. Правдив, как сказка, был его рассказ, как жизнь обыденная, полон тайны. Земля дышала мощью молодой, цвела двадцатую весну от силы, молоденькое солнце заходило и вечер уводило за собой, и гордый луч веселого заката светил на всей земле одной семье, отец и мать, и сыновья, два брата. Так, если б дом один стоял в селе, и не было ни деревень, ни башен, ни тесных площадей, ни городов, а были мы одни в округе нашей, и день наш тяжких полон был трудов. Дед замолчал, глаза играли силой, он далеко искал слова для нас. Над краем леса солнце заходило, неяркий луч у нас в окне погас. Царапнул, как котенок, лапой мягкой, и наигрался. Лесом сумрак шел, и очертания стирал украдкой. Мы представляли слишком хорошо двух братьев где-то на краю заката, молоденькое солнце и покой. И дед махнул в их сторону рукой и продолжал. Два дружных жили брата. Был Авен всем хорош, и это так. Но знать о жизни не хотел он много. А Каин был, как наш сосед-чудак. В глаза посмотришь, в них всегда тревога. Ну, дальше там большое продолжение. Но вот я еще раз повторяю, что вот мне кажется, что вот это необычное совершенно совмещение, да, времени, вот разных, оно, конечно, вот порождает вот эту вот некоторую фантасмагоричность, которая меня очень, лично меня очень привлекает. Вот эта игра со временем, вот что.
Ну, мне кажется, чем дальше, тем у нее больше игры, больше удовольствия такого политического.
И это, конечно, очень... Ну, это такой очень интересный признак. Я бы не стала им увлекаться, конечно, но я бы стала его углублять. Вот, то есть здесь в этой игре можно найти разные совершенно грани отношения вот к... Вот грани отношения к собственной поэзии, к собственному творчеству. Не всякое. Но увлекаться этим ни в коем случае не нравится.
Ну что значит увлекаться? Это как-то изнутри идет.
Ну, это изнутри идет, но знаешь, но иногда это соединяется с техническими какими-то возможностями, уже наработанными. И тогда кажется, что все легко. А на самом деле здесь очень много. То есть, вот здесь я как раз больше вижу, как бы, необходимости труда. Такого вот внутреннего, душевного, да, вот труда для души, для ума, для, так сказать, внутреннего зрения, для, так сказать, преодоления самого себя. Потому что всегда себя, в творчестве всегда себя преодолеваешь, всегда кажется, что, так сказать, ты вот этого не сможешь там или этого не знаешь. А потом ты садишься, пишешь, и вдруг, так сказать, тебя ведет. Да. Понимаешь, тебя ведет, тебя уже слово ведет за собой. Вот. Этот самый эффект. И ты уходишь куда-то туда, 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 и для тебя самой становится неожиданно. Боже мой, как же ты все это написал? Потому что это очень, так сказать, такая вот серьезная вещь, с моей точки зрения, которая, конечно, отличает вот такое вот подлинное поэтическое, что ли. Подлинное поэтическое дарование. Ну вот очень интересно, конечно, вот эти встречи. Лично мне нравится детская у нее, как она встречалась с Лермонтовым.
Ну, да, да.
Это, конечно, это самое замечательное, я вот так думаю. С вечностью не шу, я мертв, легенда, с вечностью не шутят. Не надо, девочка, Так будет лучше. Забудьте, что сегодня приходил. Нет, ну это очень хорошо, потому что я вот, между прочим, я вот очень жалею, конечно, что Лермонтов от нас, ну как-то вот он как-то остался на периферии, мы все так увлеклись Пушкиным, а надо бы написать про Лермонтова что-нибудь такое совершенно, ну совершенно такое эксклюзивное, потому что Лермонтов это, ну это что-то совершенно непревзойденное, я здесь вот согласна с Данилом Леонидовичем, что когда, ну как бы он очень образно это передает, да, что когда погиб Лермонтов, то там, так сказать, произошло что-то в Анрофе, так сказать, совершенно трагическое. Не в Анрофе, а наоборот, в этих метаисторических далях произошло какое-то. То есть это очень понятно. Хотя непонятно совершенно, как бы он развивался, если бы он остался жив. То есть, видимо, ну просто вот судьба забирает. Даже не судьба, а просто вот что-то, какая-то вот такая таинственная сила, управляющая, так сказать, такой творческой историей народа. Она, конечно, просто убрала его. Почему, не знаю. Но Ахматова в свое время писала, что даже если бы он ничего другого не писал, одно его «Выхожу один я на дорогу» навсегда бы ввело его, ну, в круг, так сказать, самых выдающихся поэтов. Это, в общем, действительно так, потому что, конечно, это не превзойдет, что предо мной кремнистый путь лежит. Но это правда, это совершенно абсолютное такое вот, причем это не космическое чувство. Вот как это какое-то чувство космической истории, я бы сказала. Понимаешь, оно уникально совершенно в этом стихотворении. И я даже не знаю, что можно поставить рядом с ним, вот из переживаемого потом в недрах русской истории, так сказать, вот, и в недрах восприятия русским языком, так сказать, вот окружающей природы, мира, истории там, и так далее. Вот как-то так. То есть я здесь очень доверяю интуиции, как бы Анны Андреевны, и, в общем, с ней согласна.